Лабасва Кореспони Сурпоной. Тема нашей сегодняшней лекции – пророчица Двора, 4 глава книги Шуфтим. «И опять стали сыны Израиля делать злое перед очами Господа, и Гуд же умер, и передал их Господь в руки Явина, царя Кнаанского, который жил в Хацоре, а военачальник его Сисра, и он жил в Хорошет-Агоим. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он 20 лет жестоко угнетал сынов Израилевых. А Двора пророчится Эшет Лапидот». Посмотрим, как это будет объяснено комментаторами. Жена Лапидота. «Она судила Израиль в то время. Она сидела под пальмой Дворы между Рамой и Бейтелем на горе Ефраима. И поднимались к ней на суд сыны Израиля. И послала она и призвала Барака, сына Авиноама, из Кадеш-Нефтали. И сказала ему: вот что повелел Господь Бог Израиля. Пойди, собери на горе Тобор и возьми с собой 10 000 человек из сынов Нафтали и сынов Звулуна, а я приведу к тебе, к потоку Кишон, Сисру, военачальника Явина и колесницы его и полчища его, и передам его в руки твои. И сказал ей Барак: если ты пойдешь со мной, то я пойду, а если не пойдешь со мной, я не пойду. И сказала она: готова я пойти с тобой, только ведь не твоей будет слава на этом пути, которым ты идешь, ибо в руки женщины передаст Господь Сисру. И встала Двора и пошла с Бараком в Кадеш, и созвал Барак Звулун и Нафтали в Кадеш, и поднял за собою 10 000 человек, и с ним выступила Двора. А Хевер Киньиц отделился от Каина, от потомков Ховава, тестя Моше, и раскинул шатер свой у Илон Бетсананим, что при Кадеше, и сказали Сисре, что Барак, сын Авиноама, взошел на гору Тобор, и собрал Сисра все колесницы свои, 900 колесниц железных, и весь народ, который у него, из Хорошет-Агоим, к потоку Кишон, и сказала Двора Бараку: встань, ибо это тот день, когда Господь передаст Сисру в руки твои, ведь Господь вышел перед тобою. И сошел Барак с горы Тобор, и 10 000 человек с ним, и навел Господь смятение на Сисру, и на все колесницы, и на все ополчение, и падали они от острия меча перед Бараком, и сошелся с раз колесницы и убежал пеший. Барак же погнался за колесницами и за войском до Хорошет-Агоим, и пало все войско Сисры от острия меча, не осталось никого. Сисра же убежал пеший к шатру Яэле, жены Хевера Акини, ибо мир был между Явином, царем Хацора, и домом Хевера Акини. И вышла Яэль навстречу сестре и сказала ему: «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». И зашел он к ней в шатер, и прикрыла она его покрывалом. И сказал он ей: «Дай мне немного воды напиться, ибо томит меня жажда». И открыла она мех с молоком и напоила его, и прикрыла его. И сказал он ей: «Стань у входа шатра, если кто придет и спросит тебя и скажет, нет ли здесь кого, то скажи нет». А Яэль, жена Хевера, взяла кол от шатра и молот взяла в руку свою, и подошла к нему тихо, и вонзила висок его в кол, и воткнулся тот в землю, когда он уснул уставший, и он умер. И вот Барак гонится за сестрой, и вышла Яэль навстречу ему и сказала: «Пойди, покажу я тебе человека, которого ты ищешь». И вошел он к ней, и вот сестра лежит мертвой, и кол в виске его. И починил Господь в тот день Явина, царя Кинаанского, сынам Израиля. И становилась рука сынов Израиля все тяжелее и тяжелее над Явином, царем Кинаанским, пока не истребили они Явина, царя Кинаанского. Пророчица Двора. И опять стали сыны Израиля делать злое перед очами Господа, и Гуд же умер. Говорит Малбим: «Вы Гуд мет, и Гуд умер». Шекользман Шехай Хагенсхуто, что все время, пока жил судья Игуд, заслуги его спасали еврейский народ. Заслуги Игуда были таковы, что они спасали еврейский народ. Пророчица Двора и Барак, военачальник, нанесли мощное поражение царю Хацора, которого звали Явин. В Сефер Йехошуа мы учили, что Йехошуа бен Нун захватил Хацор, разрушил город и передал его огню. Победил царя Явина, его военачальника Сисру. Из книги Судей следует, что поражение царю Явину нанесли Двора и Барак. Библейские критики отмечают, что Йехошуа и Двора не смогли поделить между собой славу о захвате особо укрепленного города, столицы земли Кнаанской. город Хацор. И каждый из них приписал победу себе. В тексте, если мы посмотрим более внимательно, написано так. «Явин ашер малах бехацор, вегу юшев бехарошет агуим». «Явин, который царил в Хацоре, и он проживает в хорошет агуим». Мецудат Давид, который жил задолго до проведения археологических раскопок в Хацоре, отмечает. «Явин ашер малах бехацор». Бейме Йехошуа, что Явин, который царил в Хацоре, это было в дни Йехошуа, и, соответственно, Йошев бехарошет агоим сейчас во времена Двора. А именно что произошло? Было два царя Явина, или был один царь Явин, который потерпел поражение в дни Йехошуа, но смог реорганизоваться и построить новый город и новое царство в хорошет агоим. Археологические раскопки в Хацоре. Когда археологи собрались в Верхнем Хацоре и начали раскапывать город, они вдруг заметили, как мирно пашущий трактор сельскохозяйственные наделы пашет между камнями. Не сговариваясь, они бегом побежали к этому трактору, остановили его и раскопали хорошет агоим возле города Хацор. То есть было два города. Первый город наверху, на холме, был в период Йехошуа и был разрушен. И как мы учили, это единственный город, который был разрушен Йехошуа по слову, которое сказал Моше Рабейну о том, что город Хацор необходимо разрушить, предать его огню. Город Хацор – это некий символ, который надлежало уничтожить дни Йехошуа, и это было осуществлено. Тем не менее, Явин, царь Хацора, реорганизовался и построил новое царство в хорошет агоим, что дословно означает хорошет агоим, город народов. Хорошет агоим, говорит Раши. Шем ир, аль шем шагайта хазака вишулетет. Хорошет агоим – это название города, говорит Раши, потому что этот город был сильный и правящий. Хорошет агоим, что же это означает? Таргум Йонатан, перевод Йонатана на арамейский язык. Кархей амамая, города народов, анклав ханаанских народов в земле Израиля. Сборище ханаанских народов в земле Израиля. Говорит Радак, название города Хорошет агоим, метергаминан яр харша, лес чащи. То есть состояние хаоса, состояние чащи, состояние леса, состояние смешения, это Хорошет агоим. Раби Менахем Мендел из Шклова, ученик Виленского Гаона, говорит, Хорошет агоим шореш нахаш. Корень змеи – это Хорошет агоим. Кананские народы, весь образ жизни которых столь глобально отличался от тех ценностей, которые принесли евреи в землю Израиля, выйдя из Египта. Сказано дальше. «И возопили сыны Израиля Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он 20 лет жестоко угнетал сынов Израилевых». Что значит «он жестоко угнетал сынов Израилевых»? Говорит Раши, «Лахацет бне Исраэль бехазака бегидуфин» – презрением. То есть по отношению к еврейскому народу было презрение, унижение. Унижение, когда сила кананских народов в этом мире – в земле Израиля, в священной земле, была больше, чем то, что было у евреев. Кто судил в тот момент евреев? Адвора, пророчица, жена Лапидота, она судила Израиль в то время. Двора Эшет Лапидот. Что это означает? Каким образом мы изучаем имена в Танахе и что нам это дает? Говорит Радак, Лапидот, Барак бен Авиноам. Что значит Двора, которая была Эшет Лапидот? Что она была женой Лапидота. Кто такой Лапидот? Барак. Поскольку Барак в Лапидот, кровим бейньян. Барак в переводе на русский язык означает молния. Лапидот, фитиль, тоже некий источник света. То есть Барак, ее муж, военачальник, был Лапидот. Он был источником света, он был источником молнии, он был источником огня и света в земле Израиля. Поэтому Радак дает нам объяснение, что Двора Эшет Лапидот, она была женой Барака. Говорит Махарша, что Лапидот означает не принадлежность к мужу, а женское имя. что она не была женой Лапидота, она была сама Лапидот, она была сама факелами. Мицудат Давид, что это означает? Зризабы маасея келапид эш. Она была быстрая, аккуратная в поступках своих, как факел огня. То есть ее жизнь была факелом огня. Есть некоторые люди, которые тлеют, некоторые люди, которые издают разного рода шумы, некоторые люди, которые издают разного рода запахи. А состояние двора — это был огонь. Сказано в Талмуде, в трактате Мегила, «Шерайта уса птилот лемигдаш», что двора называлась, одно из ее имен был Лапидот, потому что она делала фитили для храма. Мы видим, что фитили для храма – это некоторая концепция. Иначе мы вынуждены предположить, что у двора был некий долгосрочный подряд на поставку храму в Шило оборудования и материалов, поэтому она поставляла в храм фитили, но, по всей видимости, значение Танаха немножко другое. В миноре, в Шило, в мешкан Шило горели фитили, которые были изготовлены руками пророчицы Дворы. Говорит Малбим, «Шагаю маасе безрезут вейтлаавут келапидим», что были ее поступки быстрые и в состоянии восхищения, как фитили. То есть в таком состоянии человек может служить Богу. В таком состоянии. По сути, это и есть условие для пророчества. Пророчица Двора, судья Израиля, Баэт Раги, в то время. Согласно закону Торы, женщина не может занимать судейскую должность, но глава поколения в особой ситуации имеет данное Торе право временно легавки один Тора, временно отменить законы Торы, поэтому сказано, что она судила Израиль Беэт Раги в тот момент, в то время, в той ситуации. То есть Тора дает право руководителям поколения временно какой-то закон Торы отменить. И получается, что руководителем поколения того времени была Двора. И Двора отменила закон, запрещающий женщине вести судебное разбирательство и, по сути, быть руководителем народа. В чем заключается особая потребность для еврейского народа в тот момент, что пророчица Двора стала судьей Израиля? Ответ на этот вопрос: пророчица Двора сидела под пальмой. Пальма Двора. Как тут сказано, «Веги юшевет тахат томер Двора», и она сидит под пальмой Двора. Что это за пальма, сидение под которой привело к отменению, привело к временной отмене закона Торы? Говорит Раши, «Иша Ашира», она была богатая женщина, «Тамарим гаю лабы Ерехо», у нее были финики, ей принадлежали в Ерехо, «У парнасата мишам», и доход ее был оттуда. Является ли то, что Двора была недвижимость в Ерехо, и там росли финики, и она была богата, является ли это основанием аннулировать, хотя бы и временно, закон Торы на тему того, что женщина не должна судить? Что Раши имеет в виду? Давайте прочтем стих более внимательно. «Веги юшевет тахат томер Двора, бейн гарама у бейн бейтель бегар Эфраим». И она сидит под пальмой Дворы, между Рамой и между Бейтелем в горе Эфраим. Возникает вопрос, где же располагалась та пальма? Получается, что где-то в горах, между двумя селениями, и туда на суд приходил весь Израиль. Все 12 колен, при этом они разыскивали горную пальму, которая находится между Бейтелем и Рамой. А пальмы в Израиле растут как бы в низинах. Но уж никак не в горах и не в горах Эфраима. В горах Эфраима растут оливковые деревья в основном. Итак, где-то там между двумя поселениями находилась горная пальма. И это было основанием того, чтобы Двора стала судьей еврейского народа. Также неясно, каким образом Двора могла получить в собственность недвижимость в Ерехоне. Согласно закону Торы, как мы знаем, женщина не наследует. Наследство передается только по мужской линии. И Среди комментаторов существует две точки зрения на тему того, к какому колену относилась Двора, к колену Нафтали или к колену Ефраима. И в том и в другом случае она не могла владеть недвижимостью в Иерихоне, поскольку Иерихон не находится ни в рамках владения колена Нафтали и не в рамках владения колена Ефраима. А Иерихон был отдан, как мы с вами изучали, Бнейкини, потомкам Итро, до строительства храма, после чего был передан колену Беньямина. Как раз Бнейкини, откуда была Яэль. Яэль была из потомков Кини, из потомков Итро. Поэтому мы вынуждены предположить, что Томер Двор – это концепция, Пальма Двор – это концепция, а не какое-то физическое дерево. Кухелет Яков. Двора Гисода Малхут, Кира Малхут Гидибур. Двора – это тайна царства, ибо царство определяется речью. Дибур, двора – это речь. Сама ее суть пророчества Двора заключалась в ее речи. Датский ним немного иначе раскрывает нам концепцию Томер Двора, концепцию Пальмы Дворы, утверждая, что пальмы Дворы – это дуб. Сидела она под дубом, утверждает датский ним. Говоря следующее. Маша катув габей двора ханавия, вегию шевит таха томер двора, зелун пхут двора дегаха. То, что сказано по отношению к пророчице Дворы, что она сидит под пальмой Дворы, это дуб плача Дворы, о котором сказано здесь, имеется в виду книга Берешит в Торе. Что сказано в книге Берешит? Сказано так. Когда Яаков Авину возвращается из Падан-Арама, где он женился на своих четырех женах, приходит в землю Израиля, то сказаны такие слова. «Ветама двора минекет ривка, ветикавер митахат лебетель, тахат алон, ваикрашмо алон пхут». И умерла Двора, кормилица Ривки, и была похоронена возле Бейтеля, под дубом, и было названо это место Алон-Пхут, дуб плача. О ком идет речь? О Дворе, которая была кормилицей Ривки, и она была похоронена и умерла, когда Яаков Авину возвращается назад в землю Израиля. Если мы посмотрим это место в книге Берешит, то мы увидим, что это повествование о смерти Дворы кормилицы Ривки немножко не входит естественным образом в повествование о возвращении Якова. Просто во время повествования вырывается одна фраза о том, что умерла Двора кормилицы Ривки. Совершенно неожиданно в месте, где повествуется о возвращении Якова Вина в землю Израиля. При этом говорится о смерти кормилицы Ривки, в то время как о смерти самой Ривки в тексте Тора не сказано ни слова. Это немножко все удивительно. Говорит Мидраш Раба, Омар рав Шмуэль, Магойлон пхут, адше мишамер авила шель двора, батало шмуа аль ривка имо, убахаште пхиот лахен неймар алон пхут. Сказал рав Шмуэль, что означает дуб плачей, дословно дуб плачей, пока Яаков Авину находился в трауре по смерти Дворы, пришел к нему слух о смерти его матери Ривки, и он плакал два раза, поэтому сказано «Алон пхут, дуб плачей». То есть, когда умерла Ривка, в то же самое время она умерла, когда ее кормилица, и поэтому Яаков Авину плакал два раза. Возникает вопрос, почему тогда так просто не написать? Почему не написать, что умерла Ривка, и что Яаков Авину это оплакивала, а еще и кормилица ее тоже умерла? Про кормилицу пишут, про смерть Ривки не пишут. Как это все понять? Говорит Рамбан, смерть Ривки скрывали. Почему? Чтобы люди не вспомнили ее козлу, ибо она родила Исава. Сегодня человеческая цивилизация построена на мировоззрении и ценностях Исава, и претензий к Ривке не имеет. Отсюда мы видим, что в те древние времена люди мыслили совсем иначе. и под Исавом, вся суть которого была жизнь ценностями этого мира и отрицание ценностей будущего мира, тогда это было позор. Настолько, что смерть Ривки нужно было скрывать. Сегодня все нормально, к Ривке больше претензий никто не имеет. Это, наверное, одно из самых больших глобальных изменений в том мире, в котором мы живем сегодня, по сравнению с тем, что было тогда. Тогда для людей, в том числе и для язычников, идея будущего мира, идея того, что человек не предназначен только для жизни здесь, она была первичной. И Исав был первый, кто тогда принес человечеству идею о том, что на самом деле... Вот я иду умирать, зачем мне первенство? Я иду умирать в том смысле, что не верю в будущий мир, я живу всецело ценностями этого мира. В результате Исав причинил очень большой ущерб этого мира, потому что люди перешли к гедонизму, перешли к идее получения удовольствия и жизни только в этом мире. Так вот, согласно датским ним, под этим деревом траура о кончине праматери Ривки, Алон Пхут, и сидела пророчица Двора. Двора сидела под деревом, плача о смерти праматери Ривки. Рамами Пану и Седера Дорот раскрывают нам еще одну тайну пальмы Дворы. Седера Дорот, Тамар и Двора. Что на самом деле это вообще не дерево, а это Тамар. Помните Тамар, которая была невесткой Иуды? И, соответственно, она села как блудница, когда он не дал ей третьего своего сына, который совершил бы Ибум и восстановил имя прежнего умершего у нее мужа. В результате она притворилась блудницей, сам Иуда к ней приходит, в результате рождается Перец и Зерах, и от них идут цари и пророки. То есть Тамар необходимо было забеременеть от колена Иуды, в данном случае от самого Иуды, и она сделала это не самым естественным образом, видя, что Иуда не дает ей своего сына. Говорит Рамами Пану, Тамар и Двора, что на самом деле Тамар это и есть Двора. Вишам гайта юшевит литакен маши ишва бепетахинаим вейхшева лизуна. И она сидела там и судила еврейский народ для того, чтобы исправить то, что когда-то она сидела бепетахинаим, и он принял ее за блудницу. То есть Двора исправляет тот аспект ошибки, недостатка, который произошел в результате того, что Тамар прикинулась блудницей. Исправление Дворы будущего царства, начало которого было заложено Тамар. Об этом говорит Коэлет Яаков, мы сможем сейчас понять немножко глубже. Двора есода малхут, кига малхут ги дибур. Что двора это тайна царства, ибо царство дибур. То есть двора исправляет царство. Зогар добавляет нам еще одно измерение концепции томер двора. Пальма дворы, как утверждает Зогар, это ротем, пустынный куст. В переводе на русский язык дрог. Я не знаю, что это точно означает, но некий пустынный куст. И что это совсем даже не пальма. Говорит Зогар, под этим деревом ротем, те же буквы, что и Тамар, обратите внимание, ротем и Тамар это абсолютно те же самые три буквы. Сидел пророк Ильяху под этим деревом в пустыне в Бершеве, когда отчаялся спасти Израиль после событий, произошедших на горе Кармель. Когда пророк Ильяху на горе Кармель спустил огонь, и весь народ сказал, что Хашем Гу Элоким, он увидел, что полностью спасти Израиль он не сможет, и отчаялся. И, сидя под ротомом, он сказал такие слова. «Итатахада шадарт лон ле Исруэль, ведвора шма, ваахдара лон ле мутав, ваана алит бинагу, ваахразит камайгу, вало ехильна». «Женщину одну послал ты Израилю, и имя ее двора, и она вернула всех к добру, а я был среди них и провозгласил среди них о единстве Бога, вало ехильна, я не смог». То есть пророк Ильяху не смог сделать то, что сделала пророчица Двора. Итак, на тему пальмы Двора мы видим спор между мудрецами. Что такое Томер Двора? Это финиковая пальма, это дуб, это женское имя Тамар или пустынный куст. И лишний раз мы убеждаемся, что еврейские комментаторы не противоречат, а дополняют друг друга. Все это вместе показывает, почему Двора судила Бейт-Гаги, судила Израиль в тот момент, в то время. По всей видимости, Двора принесла нечто, что без нее никто другой сделать не смог. И, возможно, сможем немного лучше понять слова Раши. «Тмарим гаю лаба Ерихо, упарнасата мишам, вейша ашира гайта». Финики были у нее в Ерихо, и парнаса, доход ее оттуда, и была она богатая женщина. Что имеется в виду? У нее были финики в Ерихо. Из прошлых лекций мы знаем, что Ерихо – это замок земли Израиля, это место связи между еврейским народом и их землей. Парнасата мишам, все доходы у нее, все, что она получала, было оттуда, и она была богатой. Ее богатство было такое, что она смогла его распространить на весь Израиль. И послала она, и призвала Барака, сына Авиноама, из Кедеш-Нафтали, и сказала ему: «Вот что повелел Господь Бог Израиля, пойди, собери на горе Табор, возьми с собой 10 000 человек из сынов Нафтали, из Вулуна, а я приведу к тебе, к потоку Кишон, Сисру, военачальника Явина, и колесницы его, и полчище его, и передам его в руку твою. И сказал ей Барак: если ты пойдешь со мной, то я пойду, если не пойдешь со мной, я не пойду. И сказала она: готова я пойти с тобой, только ведь не твоей будет слава на этом пути, которым ты идешь, ибо в руки женщины передаст Господь Сисру». И встала Двора и пошла с Бараком в Кадеш. И созвал Барак с Вулуной Нафтали в Кадеш, и поднял за собой 10 000 человек, и с ним выступила Двора. Место решающего сражения с царем земли Ханаанской – гора Табор. Гора Табор, как сказано в книгах по Кабале и Мидраш, была претендентом на Маамад Гар Синай, на Синайское откровение. Гора Табор, в ней было нечто особое, и об этом очень много сказано в книгах Мидраш и Кабала. Хендата Ямим, Ло Капага Кодыш Бергус Хара. Всевышний не лишил ее положенной награды. И сейчас мы увидим, что война Дворы и Барака возле горы Табор будет на самом деле Синайским откровением. То, что произошло на горе Синай, произошло возле горы Табор при войне между ценностями Канаана и ценностями Тора. Беньяру бен Егоеда, гар Табор гу ор габина, гора Табор – это свет разума. Почему гора Табор была претендентом на Синайское откровение? Там свет разума. Малбим. Кшитаен бгволей гарец, тимца шиколь шватав гаю кровим лиздега маараха, ки гар Табор гая бгволи сахар. Когда ты изучишь границы земли Израиля, то ты сможешь увидеть, что все колена были близки к полю сражения, ибо гора Табор находилась на границе колена Иссахара. То есть гора Табор более-менее находится в центре Израиля, и происходило еще раз событие, дарование победы ценностям Торы против ценностям канаанства, против ценностей Шореша Нахаш, корня змея, в центре Израиля. Если так, то возникает вопрос, почему же вышли на войну только два колена, Нафтали и Звулун? Два колена. Остальные колена не вышли на войну. Против 900 железных колесниц и бесконечной армии. Настолько, что сам военачальник Барак шел пешком, у него не было лошади. Эмикадавар. Невхару, Бемилхемед гадвора, асерет алафим ибней звулун ибней нафтали, мишум шагая аз коахатура бекирбам. Были избраны для войны дворы 10 тысяч человек из колена Звулуна и из колена Нафтали, потому что тогда сила Торы была среди них. Сила Торы на тот момент была среди колена Звулуна и колена Нафтали. Тогда в армии служили только религиозные, и результат проявлялся наяву без задержки во времени и воочию. Война пророчицы Дворы, как мы увидим в следующей лекции, это звездная война. Евреи вели неконвенциональные звездные войны, как то в следующей главе, которую мы будем изучать в следующей лекции песни Дворы, будет сказано: «Акухавими месилатам нилхаму ильм сестра». С неба сражались звезды с путей своих. С каких путей? Мы увидим, что с тех путей, которые заложил Йехошуа. С этих путей звезды сражались с сестрой. Война Двора и Барака была одной из панических войн, войн прообраза будущего мира, как мы уже с вами сталкивались в предыдущих лекциях. С Илкут Шимони. Омар Рав Аба Бар Кирана, шалош милхамот шель мирума гифтиер акойдеш баругу шеху асала Исраэль вишлоштам осабарем, аришона бейме Йехошуа, вирашния бейме Сисра, вашлишит бейме Шмуэль. Сказал Рав Аба Бар Кирана, три панических войны обещал Всевышний, что он сделает Израилю, и три войны сделал для них. Первая в дни Йехошуа, вторая в дни Сисры, и третья в дни пророка Шмуэля, когда филистимляне панически разбегались от пророка. Колено Нафтали из Вулона. Барак бен Авиноам был из города Кадеш Нафтали, который является одним из трех городов Ир Миклад. Город-прибежище для человека, который совершил убийство непреднамеренно. Там проживали люди, которые совершили непреднамеренные убийства. И там царили особые законы Згирут, особые законы осторожности. Тана де Бе-Элиягу приводит еще причину, почему именно Нафтали удостоился подобного чуда. Кахамру хахамим, Нафтали шимеш эт Якова вину. Так сказали наши мудрецы, что Нафтали заботился о праотце Якове. Он был тем сыном, который особенным образом заботился о своем отце. Сейчас они удостоились того, чтобы позаботиться о его потомках. Барак был из колена Нафтали. Двора, по одной версии, из колена Нафтали, по другой версии, из колена Эфраима, соответственно, из колена Йехошуа бен Нун. Приходит Двора к Бараку и говорит: «Гало цива Гошем, не заповедовал ли Бог?» Вот заповедовал Бог. Отсюда мы учим, что это было заповедано прежде. То есть Бог нечто заповедовал прежде. Галот цива Гошем. Разве не заповедовал Бог, что нужно пойти и воевать против кананцев, которые живут здесь, на этой земле? То есть получалось, что эта заповедь была сказана много раньше. Там, где в Торе было сказано о том, что на нас возложено освободить землю Израиля от народов мира и так далее. И тут наступило время, когда, по всей видимости, еврейский народ оказался достоин того, чтобы мы могли очистить землю от кананцев. Илкут Шимони, Рейхан Цива, где об этом было сказано? Ахарем Тахаримам. Сказано было: поразишь их окончательно. Как то сказано в книге Дворим, в главе 7. Унатнам Гошем Элукейха Лефанеха, Вегикитам, Ахарем Тахаримотам, Лотикрот Лагем Брит Велотиханем. И передаст их Господь в руку твою, и ты поразишь их окончательно, не заключай с ними союза и не давай места среди тебя. Есть у нас заповедь, чтобы на земле Израиля не находились язычники, которые мыслили совершенно иначе. Илкут Шимони приводит нам другой источник, ибо сказано: «Каюцебо атаомер вениглак вод Гашем веру коль басар яхдав, кипи Гашем дибер». И раскроется слава Всевышнего, и увидят вся плоть вместе, ибо уста Бога говорили. То есть задача, которая есть у каждого из нас, и сегодня тоже, чтобы вся плоть увидела, услышала и сделала для себя осязаемым то, что говорят уста Бога. В этом, на самом деле, суть и смысл жизни каждого из нас. Пророческое видение Двора показало, что духовное состояние еврейского народа уже позволило исполниться сказанному в этих стихах, сказанному в этих словах Торы. И сердца еврейского народа на тот момент были направлены к небу, и они оказались достойны чуда. «Если пойдешь со мной, говорит Барак в Дворе, то я пойду с тобой». Малбим. Эйхамар, им лотилхи луэлех, ахарши дибра элав бешем гашем, ве рамамре пи нави хаявмита. Как мог сказать ей Барак: если пойдешь со мной, то я пойду с тобой, значит, если не пойдешь, то я не пойду, ибо она сказала ему это от имени Бога. А тот, кто восстает против того, что сказал пророк, положен ему смертная казнь. Почему Барак нуждался в том, чтобы она пошла с ним, и как бы отказался исполнить то, что сказал Бог, когда пророчица Двора ему раскрыла слова Бога? Зогар дает на это следующий ответ. «Майка Майри, эле амар Барак, гуиль беруах кадиша шари алея, бесхута иштази, вело лишра алай низка». О чем идет речь? «Но сказал Барак, поскольку возвышенный дух находится на ней, то благодаря ее заслуге я спасусь, и не будет у нас ущерба». Он как бы сказал, что я готов исполнить волю Бога, но в ситуации, когда ты пойдешь с нами, и в твою заслугу произойдет это чудесное спасение. Мидраш Раба дает немножко другое объяснение и говорит, что он ей так сказал: «Им тилхи милы кадеш, элех итах лехацор». «Если ты пойдешь со мной в кадеш, я с тобой пойду в хацор». В кадеш для чего нужно было идти? Чтобы вывести на войну людей из колена Нафтали. Он говорит: если ты пойдешь к евреям обращаться, чтобы ходили на войну, то я с тобой пойду на войну. То есть главная проблема была не победить врага, а евреев вывести, показав им тем самым, что наступила ситуация, когда может произойти чудо, когда они уже достойны чуда. Потому что будут думать, что, может быть, мы не можем, может быть, ситуация не такая, может быть, преждевременно, может быть, Бог не даст нам, благодаря тому, что мы недостаточно духовные, такую чудесную победу против армии с 900 колесницами. Говорит Илкут Шимони: «Омар рав Нехемия, им тилхи милы шира, элехем ахлы милхама». Сказал рав Нехемия, говорит Барак Дворе: «Если ты пойдешь со мной петь песню, то я пойду с тобой на войну». Наша следующая лекция будет «Песня Дворы», где она опишет эти события пророческим взглядом. И Барак собирался петь эту песню сам, по причине того, что Барак принадлежал колену Нафтали, и о Нафтали сказано, что это колено, которое «Анутен имрей шефер», которое дает слова песни. Песню собирался петь Барак, но пригласил Двору, чтобы она присоединилась к словам его песни. И на это отвечает ему Двора: «Эфиски тие тифертыха баяда иша». «Да, ну тогда краса твоя будет передана в руку женщины». Амарала, и сказала она ему: «Мата савур». Сказал ему Двора: «Что ты думаешь, что красота песни передана только тебе?» И сказано об этом в следующей главе: «И запела Двора, и Барак, сын Авиноама». То есть песню сказала Двора. Опять же, если Двор относится к колену Нафтали, то тогда благословение, которое было дано колену Нафтали, в равной степени распространяется на нее. Если она была из колена Ефраима, то тогда более понятно, почему Барак считал, что именно он должен сказать слова этой песни. Говорит дальше Двора: «Умашахти лехас Исраэль нахаль Кишон, и я вытащу к тебе Сесру в долину Кишон». Возникает вопрос, почему Сесру надо было вытягивать каким-то сверхъестественным образом на поле боя? Почему не хотел он воевать, имея 900 колесниц, и в течение 20 лет преследуя и притесняя еврейский народ? Настолько, что было сказано, что евреи не ходили прямыми путями, ходили окольными путями, и не осталось в Израиле селений, которые не были бы окружены городской стеной. То есть селения, которые были в Израиле заселенными, это были только те селения, которые были окружены городской стеной. Состояние преследования было, во-первых, гидуфим, это презрение, презрение к нашим ценностям со стороны кананцев. И это преследование имело такую силу, что евреи могли жить только будучи защищенными городской стеной и ходить окольными тропами, как сегодня на территориях, где проживают поселенцы. Для них были построены окольные тропы, чтобы они не ездили по дорогам, которые проходят мимо арабских деревень. Ничего нового под солнцем. Итак, у Машахти Лаха Сесра, говорит Ральбак, Сесру я вытащу к реке сверхъестественными силами, а сыновья Израиля соберутся добровольно. Когда Двора придет в Кадеш-Нафтали и скажет, что уже наступило время, когда Бог передал Сесру в наши руки, сыны Израиля пойдут на войну добровольно. А вот Сесра как раз, по каким-то соображениям, поймет, что ситуация плачевна, и выйти не захочет естественным образом, так что его придется вытащить к реке Кишон, где произойдет возле горы Табор сражение, сверхъестественным образом. Говорит Малбим: «Лога я лагем лыбне Исраэлы над схобетева». Не было у сыновей Израиля возможности победить его естественным образом. Он имел очень сильную армию, очень мощную армию. Победить его было невозможно. Говорит Илкут Шимони: «Бен ламит шана гая векавашет коль гулам бекухо». Ему было 30 лет, он своей силой захватил весь мир. Я не знаю, что имеется в виду весь мир в данном случае. Понятно, что речь не идет о каких-то далеких странах. По всей видимости, речь идет как бы о земле Израиля. Тем не менее, может быть, он захватил своей силой концепции хорошего тагуим. Концепции вот этого анклава кананских народов, которые отрицают какие бы то ни было ценности, связанные с единым Богом. Не могу понять, что имеет в виду Илкут Шимони в данном случае. Но, во всяком случае, у него была та сила, которая дала ему в каком-то аспекте захватить весь мир. И он его захватил. Говорит Радак: «Кирау ицтагниней сесра, шело яца баота милхама, киминуцах ихе им яце, да кодыш баругу машах ли болацет». Ибо видели звездочеты сесры, что неправильно ему выходить на эту войну, ибо он будет побежден, если выйдет. Но Всевышний заставил сердце его выйти на эту войну. Откуда Сисра черпал свои знания, откуда его звездочеты имели возможность видеть будущее, видеть картину мира? Сказано в книгах Кабалы: «Сисра гусод гада де зейранпин де клипа». Сисра – это тайна знания зейранпин человека в нечистой оболочке, которая является оболочкой тьмы, он тайна знания во тьме. Это суть Сесры. И в рамках этого он видел и понимал очень многие вещи. Он понимал, что это та война, что сложились такие условия, что в этой войне он победить не может. «И созвал Барак Звулун и Нафтали в Кадеш, и подняли за собой 10 000 человек, и с ним выступила Двора. И сказали Сесре, что Барак, сын Авиноама, взошел на гору Табор, и собрал Сесра все колесницы свои, 900 колесниц железных, и весь народ, который у него, из Харошета Гоим, к потоку Кишон. И сказала Двора Бараку: встань, ибо это тот день, когда Господь передаст Сесру в руки твои, ведь Господь вышел воевать перед тобою». И сошел Барак с горы Табор, и 10 тысяч человек с ним. Говорит Рабейну Пхая, Сисра нитга берихбо, венифра мимену берихбо. Сисра гордился колесницами своими, и было востребовано с него его колесницами. Ватомар двора эль Барак, и сказала двора Бараку, кум, встань. Маху кум, что значит встань? Кум было тасэ милхама, встань и не веди войну. Ибо война шаля кодыш баругуги, война принадлежит Богу, кизэ райом ашер натан гашем эц исра бьедэха. Это тот день, когда Сисра будет передан Богом в руку твою. Воевать не нужно. Только вы вышли там, где еврейский народ достоин чуда, достоин того, чтобы воевать панические войны, достоин того, чтобы воевать звездные войны, там тебе делать ничего не нужно. Там все Всевышний сделает за тебя, там ты достоин. Неконвенциональные звездные войны. И читаем результат. «И навел Господь смятение на Сису». Таких смятений, таких состояний паники мы видим только три, как мы учили с вами в Илкут Шимоне. В дни Иешуа, в дни Дворы, и в дни пророка Шмуэля, и в дни Машиаха. И на все колесницы, и на все ополчение. Теперь, как можно вести панику на колеснице? Колесница – это некие...
Орудие.
Некое орудие, совершенно верно. И на все ополчение, и падали они от острия меча перед Бараком. И сошел Сисра с колесницы и убежал пеший. То есть Сисра спасался пешим ходом. Неконвенциональные звездные войны. Сказано в книге Дворим, глава 7. «Вейнатнам Гошем Элокеха лефанеха, вэгамам мирума гдола ад ешамдам». И передаст их Господь, Бог твой, тебе, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. То есть, где сказано про панические войны, сказано здесь. И приведет их в великое смятение. Это будут войны смятения. Это не просто будет победа, это будет победа, когда враг будет в состоянии смятения. Мидраш говорит, что этот пасук только три раза исполнялся в наших войнах. Когда у народов было смятение. Потерпев поражение возле горы Табор, Сисра отступал пешком, для прочей уверенности, не в ту сторону, куда бежали остатки его разбитой армии. Мы видим, что произошел некий сбой с лошадьми и колесницами, которыми особенно гордился Сисра, имея одну из самых мощных армий на Ближнем Востоке. Мы видим, что в ходе звездных войн колесницы перестали работать. Почему? Сказано в Талмуде, в трактате Псахим, о поражении Сисры и его армии рыбы в море сложили песню. Рыбы в море сложили песню. Про рыб мы уже говорили. Это те, кто находится вне завета, те, кто являются символом отсутствия завета. И они сложили песню. Какая была песня? Песня рыб была очень короткая. Она состояла из трех слов. «Веэмет Гошем Леолам» – «Истина от Бога навсегда». Это песня, которую воспели рыбы, суть которых отсутствие истины, отсутствие завета, полная свобода и отсутствие истины. Сказано, что Всевышний вернул царю моря долг и проценты. Это очень интересно. А именно, что произошло? Произошло следующее, что армию Сисры каким-то образом она попадает в реку Кишон, и река Кишон сносит их в море. Поэтому рыбы сказали песню, когда армия Сисры попадает в море. Талмуд в трактате Псахим. Май дектив. О чем сказано? Ваямру алиям байом суф миламет шигемру Исраэль боташа ваамру кешем шаану алим митсадыхад. Как Мицраим олим Мицадыхат. И возроптали Израиль о море возле Тростникового моря. Это пришло нас научить, что роптал Израиль в тот час и говорили, что так как мы вышли с одной стороны моря, так же египтяне выйдут с этой стороны моря. А именно, когда евреи прошли сквозь море, а египтяне там потонули, то были среди Израиля некие, кто роптал, говоря, что египтяне тоже выйдут. Что еще рано радоваться, ничего еще не произошло, они абсолютно не потонули. Они тоже сейчас выйдут, и мы окажемся опять с египтянами, и их армия нас убьет, вернет, накажет и прочее. «Амар ло гакодеш берегул и сарош шельям», сказал Всевышний царю моря. Интересная сейчас совершенно агада в Талмуде. «Плоту там ли еваша, выброси их на сушу, выброси египтян на сушу». Амар Лифанав сказал ему, Рибуно Шелюлам, царь мира, Клум Ешевет, Шанотен Лу Рабо Матана, Вихузер Венотель Мимену. Разве может такое быть, что есть раб, которому царь дал подарок, а потом забирает от него? Как я могу выбросить тот подарок, который я получил от Бога? Имеется в виду, что море – это силы хаоса. И эти силы хаоса поглотили египтян. Как мы должны тот подарок, который мы получили, отдавать дальше? Амар Лей, «Этен леха эхаду мехца шебехен», сказал Всевышний, «Я дам тебе позже все это и еще 50%. Да, верну тебе долг с процентами». «Амар ло рибон шелулам, ешевет шетовеет рабо», он говорит, «Хозяин мира, разве есть раб, который может обратиться с иском к своему господину?» То есть, как я буду выпрашивать потом этот долг, и я не смогу потом обратиться. Омерлей сказал ему Всевышний, «Нахаль Кишон Елеарев», сказал он, «река Кишон будет мне гарантом». При исходе из Египта, что река Кишон будет мне гарантом. «Мият палату там лейбаша», сразу же море выбросило египтян на сушу. «Убау Исраэль верау там», и Израиль увидел их, как то сказано, «Ваяр Исраэль от Мицрай мет аль сватаям», и увидел Израиль Египет, которые, египтян, которые мертвыми лежат на берегу моря. «Май эхаду мерца шабегем». Что значит, что Всевышний вернул долг еще 50%, еще половину от этого? «Дейлу бы порок тив шеш мот рехев бахур», что если по поводу египетского фараона написано, что у него было 600 колесниц. «Вейлу бы сисрак тив тша мот рехев барзель», что у него было 900 колесниц. То есть по оборудованию, по тяжелому вооружению Всевышний возвращает долг с процентами царю моря. Не будем сейчас вдаваться в детали, кто такой царь моря. В данном случае это не имеет значения. Во всяком случае, царь моря получил свой долг с процентами. «Киата сисра аталайгу бедакрей депарзела». Когда пришел сисра, пришел он к нему с кольчугами. Пришел к Израилю, воевать с Израилем в кольчугах. «Гоци гакойдеш берго алэгэм кохавим и меселатам». Вывел против них Всевышний звезды с путей своих. Дектив, как то сказано, «Мимисилатам нилхиму акохавим», что с путей своих воевали звезды. «Киван денахиту кохаве ашамаем алэгэм агдиру ган и дакры». Когда звезды вышли против них, то они разогрели их доспехи. Депарзела, их железные доспехи. «Нахиту леакрури бы нахаль Кишон». Они пошли охлаждаться в реку Кишон. «Омер леакодыш бергулы нахаль Кишон», сказал Всевышний, благословлен он, реке Кишон, «Лех вегашлемер бунха», пойди и заплати гарантию твою, то, чему ты являешься гарантом. «Мият гарфам нахаль Кишон вегишлихан леям», сразу же захватила их река Кишон и выбросила в море. Шенеймар, как то сказано, «Нахаль Кишон гарфам, нахаль кедумим». Как то сказано в песне Дворы, «Нахаль Кишон, река Кишон захватила их, нахаль кедумим, река древняя, река прежняя». Что значит река прежняя? «Май нахаль кедумим». Что такое река прежняя? «Нахаль шенааса рев микодем». Та река, которая была гарантом прежде. «Беуташа подхуда гим шельям вамру, эмед гашем лоэлам». В тот час сказали рыбы морские свою песню, «Веэмед гашем лоэлам», истина Бога навсегда. Это «Звездные войны», «Панические войны», «Двор». Баля Турим объясняет немножко, почему Сисра был вынужден отступать пешком. «Гая амуд гаанан уле умилахлех эта карка, веосетит, ваамуд гаэш мартихо вагают лафей сусим нишматот». Спустился амуд гаанан, столб облака, который сопровождал евреев в пустыне, и милахлех эта карка сделал почву жидкой. Васатит, образовалась грязь. Ваамуд гаэш, а столб огненный, его раскалил, его нагрел. Вагают лафейсусим нишматим. Настолько, что копыта лошадей отлетали. Лошади теряли свои копыта. Поэтому перестали работать колесницы, поэтому Сисра вынужден отступать пешком. И для прочей уверенности не в ту сторону, куда отступала вся его разбитая армия, то есть назад. Панические звездные войны. Сиса пал от руки женщины Яэль Эшет Хевер Хакини, которая, как мы читали с вами, его пригласила к себе в шатер, напоила молоком вместо воды для того, чтобы он уснул после сражения, после того, как он отступал, после того, как он был уставший, и убила его, и сдала Бараку. Зогар. Кто такая Яэль? И кто такие Хевер Хакини? Хевер Хакини мибне банав де Итро гаву. Хевер Хакини из потомков Итро были. Они были из потомков Итро, тестя Моше Рабейну. Сказано о Хевер Хакини, что Хевер Хакини нефрад микаин и поселился в Элон Бацаананим. Эмек ха-Мелех говорит, что место, где жила Яэль, жена Хевер Хакини, Алон Бацаананим, маком суфа высара, место бури и грозы. То есть они пришли в землю Израиля вместо бури, в то место, где есть буря, и они исправили это место. Они решили те проблемы, которые с этим местом были связаны. Именно туда и направляется Сисра, когда была разбита его армия, но Хевер Хакини нефрад микаин. Хевер Хакини отделился от Каина. Что это означает? Каин вроде как уже на тот момент давно был где-то в археологии, но и в потоп все уничтожил. Какая память о Каине осталась? Причем здесь Каин? Откуда Каин здесь вообще взялся? Хевер Хакини отделился от Каина. Зогар немножко нам объясняет. «Этпариш мирару ама, дераву микадмайта, вейдабек бекуча брегу». Что он отделился от тех народов, которые были прежде, и приблизился, прилепился к Всевышнему благословленному. То есть произошло некоторое отделение оболочек от Каина. Шара Гилгулим. Итро гумишорыш Каин. Итро он был корнем своим из Каина. Итро был Каин. В смысле, не сам Каин, а как бы он был наследником Каина. Вехевер Хакини мибне банав шель Итро. А Хевер Хакини был потомком Итро. Велегайот ки Каин гая меурав митов вера. И поскольку в Каине было смешение добра и зла. Убе Итро ниткан венефрад готов мингара. В Итро произошло отделение добра от зла. Кигара не шарбе клипот, ибо зло осталось в оболочках. Вы готов лаках Итро, а добро взял Итро. Лахен и марбо нефрад ми Каин. Поэтому было сказано, что он отделился от Каина. Произошло некое отделение. То есть потомки Итро совершили над собой такую работу, что они были очищены. Поэтому они смогли удостоиться того, чтобы принять участие в спасении Израиля от канаанского хаоса. От хорошего Тагоим, от Яр-Харша, от дремучего леса канаанских ценностей. Все комментаторы сравнивают поражение Сисры с гибелью фараона и его армии. А именно, главное сравнение мы уже видели, да, что Всевышний заплатил долг морю, и гибель колесниц и армии Сисры была аналогичной гибели колесниц и армии фараона. Рассесей Лайла приводит нам немножко другой взгляд на эту тему. Что есть общего между гибелью армии Сесры и гибелью египетского фараона. Египетский фараон хотел привести к сокрытию Тора Шебехтав, Тора письменный. Явин царь Хацор хотел привести к сокрытию Тора Шебе-Альпе, устной Торы, раскрытие которой начиналось в те дни. В те дни начинается раскрытие письменной Торы, методом устной Торы, начинаются процессы. И именно это сокрытие хотели осуществить Явин и Сесра. Написано так. «Ваяполь коль махане Сесра лефихера в лонишар адыхад». И пала вся армия Сесры от меча, и не осталось до одного. То есть кто-то один, получается, остался. Кто-то один остался. Кто остался? Кто остался от армии Сесры? Датский ним. Барах Сесра и Легель Яэль Мибней Брак в Негеракшам. Убежал Сесра в шатер Яэль из Бней Брака и был там убит. Почему Яэль посетили? Почему Яэль поселили в Бней Браке? Только что мы учили, что она проживала в месте, которое называется Лон Бецаананим. И это было некое место бури и грозы. И вдруг оказывается, что шатер Яэль был расположен в Бнебраке. Что такое Бнебрак с точки зрения наших мудрецов? Это дом учения Раби Акивы. Каким образом место проживания Яэль перенеслось в Бнебрак Раби Акивы? Бенияху бен Иеруяда, Яэль, Рошей Тейвот, аббревиатура Ясу Авера Лышма. Сделайте грех ради имени Бога. Сейчас мы поймем, о чем идет речь. Из поступка Яэль учит Талмуд Гдула Авера Лышма Мимитсва Шело Лышма, что более велико в глазах Всевышнего грех, который сделан ради его имени, чем заповедь, которая сделана не ради его имени, а по каким-то соображениям. Случайным, личным, традиционным, национальным и каким-то таким вторичным соображением. Лучше сделать грех ради имени Бога, чем заповедь не ради имени Бога. Учит Талмуд откуда? Из поступка Яэль. Теперь из какого поступка? Какой поступок сделал Яэль? Талмуд трактате Назир. Тивурех минашим Яэль эшет хеверакини, минашим богель тивурех. Будет благословлена больше, чем женщина Яэль, жена Хевера Кенийца, больше, чем женщины в шатрах будет благословлена. Что такое женщина, которая в шатрах? Сара, Ривка, Рахель и Лея. То есть благословение Яэль больше, чем благословение нашим праматерям. За что? Почему? В результате чего она этого удостоилась? Амар Раби Йоханан, Шева Биилот Бааль Оторша, Боташа, Шенемар Бен Рагле Кара Нафаль Шахав, Верак Амидганьем и Бииладилой, Омар Раби Йоханан, Коль Туватан Шаль Рашаим, Эйна Элера Эцель Ацадики. Сказал Раби Йоханан, семь раз совершила близость с ней этот нечестивец Сисра, то есть Сисра, которого она заманила в шатер к себе, он не только там скрывался, но он еще успел с ней осуществить грех, близость. Как то сказано, Бейн Рагле Кара, что он возле ног ее упал, лежал и так далее. И Талмуд задает вопрос. Вагака Мидганьем и Биладил, и она как бы получила удовольствие от близости с ним. То есть, как бы она совершила грех, когда она совершила удовольствие от близости с сестрой. Омер Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан, «Коль туватан шель рашаим, эйна эла рая цель цадиким». Все, что хорошо для нечестивцев, то является злом для праведников. То есть, Талмуд утверждает, что Яэль не получил от этого никакого удовольствия вообще. То есть, она вынуждена была заманить его в шатер даже ценой того, что ей пришлось вытерпеть его близость с ним. При этом не получил никакого удовольствия. Она сделала авера, и это авера лишма. Она сделала грех, и этот грех был сделан ради имени Всевышнего. И больше грех в глазах Всевышнего лучше, если он сделан ради Бога, нежели чем заповедь, которая была сделана бессмысленно. Все мидраши говорят, «Мибней банав шель сесра, гаю миламдим тора берабим». Из сыновей, из потомков сестры были те, кто преподавали Тору Берабим всему Израилю. Из потомков сестры был кто-то, кто обучал Торе весь Израиль. Говорит Мидраш. Гая раби Акива мибней банав шель сесра, гайну шеяца мияэль миотовлад шнитабра боми сесра. Был раби Акива из потомков Сисры, а именно из того ребенка, которого зачала Яэль от Сисры. То есть потомком Яэль и Сисры будет раби Акива из Бнейбрака, где находился шатер Яэль, который обучал Торе весь Израиль. Мигале Мукот. Ло нишар ад эхад, не осталось от армии сестры до одного, а один все-таки остался. Кто это был? Раби Акива. Шло гаяло шум иньян, рак аву раби Акива, шияца нишмато бы эхад. Что нет этим словам никакого смысла, кроме как если отнести их к раби Акиве, душа которого вышла из его тела ради эхад, ради единства Бога, когда раби Акива был замучен римлянами за преподавание Торы всему Израилю во время римских декретов. Коль Тора шебе альпе, алиба де раби Акива. Вся устная Тора, она идет по линии раби Акива. То есть египетский фараон пытается сокрыть Тору письменную, Сисра пытается скрыть Тору устную, в результате вся устная Тора, алиба де раби Акива, который является потомком Сисры. Мидраш рассказывает нам, что перед смертью Всевышний показал Моше Рабейну все последующие поколения. И Моше Рабейну все видел, понимал, пока он не дошел до раби Акивы. Когда он увидел раби Акиву, он увидел, как раби Акива толкует Тору. Моше Рабейну не понял, что говорит раби Акива, но видит, что каждое его заключение является верным. Моше Рабейну не понял ход мысли раби Акивы, но видит, что все, что он сказал в результате, является верным. То есть раби Акива – это учение Тора шебе альпе, устная Тора в условиях сокрытия римского периода. Это то сокрытие, которое Моше Рабейну не видел, находясь возле горы Синай. Милхемет Двора. Следующая наша лекция – песня Дворы, где Двор вас будет воспевать Всевышнему за звездные войны, за панические войны, которые она вела. После того, как, сидя под пальмой Дворы, она смогла привести весь еврейский народ в состояние, как тот сказал Магарша, что как у пальмы есть одно сердце, так же у всего еврейского народа было одно сердце, направленное к служению Всевышнему. Я не очень понимал, что означает пальмовое сердце, как оно направлено. И Марша объясняет, что все деревья, у них есть ветви. Эти ветви в разные стороны направляются. Так обычно бывает у человека, у него есть разные интересы, разные мысли, разные. Пальма, у нее дерево, это только вот это вот, стрела, направленная к небу. А все, что от нее отходит, это листья. Вот таковы были сердца еврейского народа, когда судьей еврейского народа была Двора, Пророчица Двора смогла привести еврейский народ в состояние, когда их сердца были посвящены Всевышнему, и тогда они были достойны чуда, были достойны звездных войн, и Всевышний сделал ради них панические войны, когда у лошадей отлетали копыта, когда Мудра-Анан, когда столб облака делал почву влажной, а Мудра-Эш кипятил ее, так что отлетали копыта у лошадей. А лошади, как мы с вами учили, Сус, тайна шестимерности. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы.